Ему было хорошо. Они начали разговаривать. Хотя они были знакомы и дружили уже свыше полугода, никогда еще им не случалось разговаривать так откровенно и искренне, как в тот раз после кокаина. Якуб давно уже хотел спросить Джима, но все никак не решался. Но теперь нерешительность исчезла, и он задал вопрос о Кимберли, про которую Джим ни разу не сказал «моя девушка», «моя женщина» или «моя невеста», но с которой всюду бывал, спал, делал покупки. Кимберли, которую только Джим так называл, потому что остальные обращались к ней просто Ким, была студенткой Тюлейнского университета. Она училась на последнем курсе юридического. Якуб недавно прочел в университетской газете, что она самая лучшая студентка в истории факультета, а на факультете училось около 6000 студентов. Всем знавшим ее было ясно, что это вовсе не результат влияния ее отца, известного хирурга и одновременно ректора медицинской академии при университете. Отец очень любил Ким, но по-своему, проявляя свою любовь в спешке, в немногие свободные минуты между дежурствами в клинике, лекциями, конгрессами, служебными командировками и проектами, в работе, над которыми он участвовал. Он так любил ее, что только из-за нее оставался в браке, ставшем, можно сказать, фиктивным, с женщиной, которая изменила ему уже во время свадебного путешествия и испытывала гораздо большую привязанность к его кредитным карточкам и коллегам, занимающимся косметической хирургией. А после того, как его брат, тоже известный хирург, покончил с собой, когда открылось, что он торгует органами для пересадки, у отца Ким осталась только она. Она... талантливая Ким, которой он гордился и будущее которой уже полностью спланировал, а пока, не имея для нее времени, успокаивал совесть, покупая ей дорогие машины. Ким действительно была необыкновенно умна, способна, трудолюбива и своими успехами была обязана только себе. Отцу, если не считать машин, она была обязана лишь генами, да и то не всеми, а только частью. И поэтому те, кто знал ее, были удивлены известием, что Ким — женщина Джима. Джима, который, правда, проучился 4 семестра в Гарварде, но потом за торговлю наркотиками отсидел 4 года в тюрьме в Батон-Руж, откуда после 2/3 срока был условно освобожден за примерное поведение. Человек без будущего, а в нищем настоящем 5 дней в неделю вкалывающий на рытье котлованов для больших строек за $6 в час. Прошлое его было настолько сокрушительным, что даже 2 курса архитектурного факультета в Гарварде не производили впечатления на потенциальных работодателей Джима. Он не мог убедить их поручить ему более ответственную работу. Максимум, на что они шли, это брали его на копку котлованов для больших строек в Новом Орлеане и окрестностях. Естественно, это угнетало его, мучило, становилось причиной депрессии. Порой ему бывало так скверно. Он ощущал такую безнадежность, что каждое утро, а по утрам самое худшее время для людей в депрессии, казалось ему продолжением казни прошедшего дня. Депрессии бывали настолько сильными, что из них приходилось вырываться. Хотя Джим знал, что рискует и с помощью кокаина. С таким вот мужчиной спала девушка, принадлежащая к одному из самых лучших домов Нового Орлеана, единственная дочка ректора медицинской академии, обладающая незаурядным умом, заурядной внешностью, будущая адвокатесса, собирающаяся специализироваться в сфере права, касающегося торговли наркотиками, что придавало специфический привкус их роману. У многих знавших ее просто в голове не умещалось, как гениальная Ким могла влюбиться в начинающего, но уже закоренелого наркомана, каким, по мнению большинства, был Джим. Но у тех, кто не мог этого понять, просто не было всех данных. К примеру, они не знали, что для Ким отцовский поцелуй с пожеланием спокойной ночи был бы 100 крат дороже всех этих сраных дурацких машин,